Сергей скорчил ужасную мину, а Матти пнул Пенькова под столом ногой. Рыбкин спокойно принял кофе. «Я пришел полчаса назад, — сказал он, — и прошелся вокруг дома. Я вижу, сегодня у вас тоже побывала пиявка».
«Сегодня у нас тут была баталия, — сказала Наташа.
«Да, — сказал Рыбкин, — я видел пробоину в павильоне». «Наши карабины страдают гнутием ствола, — объяснил Мати. Рыбкин засмеялся. У него были маленькие ровные белые зубы. «А тебе приходилось попадать хоть в одну пиявку?» — спросил Сергей.
«Вероятно, нет, — сказал Феликс. — В них очень трудно попасть».
«Это я и сам знаю, — проворчал Пеньков. Наташа, опустив глаза, крошила хлеб.
«Сегодня у Азизбекова одну убили, — сказал Рыбкин.
«Да ну! — изумился Пеньков. — Кто?»
Рыбкин опять засмеялся. «Да никто, — сказал он. Он мельком поглядел на Наташу. Забавная штука. Сорвалась стрела экскаватора и раздавила ее. Наверное, кто-нибудь попал в трос».
«Вот это выстрел! — сказал Сергей. —
Это мы тоже умеем, — сказал Матти, — на бегу с 30 шагов прямо в лампочку над дверью».
«Вы знаете, ребята, — сказал Сергей, — у меня такое впечатление, что все карабины на Марсе страдают гнутием ствола».
«Нет, — сказал Феликс. — Потом обнаружили, что в пиявку у Азизбекова попало 6 пуль.
«Вот скоро будет облава, — сказал Пеньков. — Мы им тогда покажем, где раки зимуют».
«А я этой облаве вот ни столечко не радуюсь, — сказал Мати. — Спокон веков у нас так — бах, трах, тарарах, перебьют всю живность, а потом начинают устраивать заповедники».
«Что это ты? — сказал Сергей. —
Ведь они же мешают».
«Вот нам все мешает, — сказал Мати. — Кислорода мало — мешает, кислорода много — мешает, лесу много — мешает, руби лес. Кто мы такие, в конце концов, что нам все мешает?»
«Салат был, что ли, плохой? — задумчиво сказал Пеньков. —
Так ты сам его готовил».
«Не попадайся, не попадайся, Пеньков, — сказал Сергей. — Он просто хочет затеять общий разговор, чтобы Наташенька высказалась». Феликс внимательно посмотрел на Сергея. У него были большие светлые глаза, и он очень редко мигал. Матю усмехнулся. «А может быть, вовсе не они нам мешают, — сказал он, — а мы им?»
«Ну? — буркнул Пеньков. —
Я предлагаю рабочую гипотезу, — сказал Матти. — Летучие пиявки есть коренные разумные обитатели Марса, хотя они находятся пока на низкой ступени развития. Мы захватили районы, где есть вода, и они намерены нас выжить». Пеньков ошарашенно смотрел на него.
«Что ж, — сказал он, — возможно».
«Да ты спорь с ним, спорь, — сказал Сергей, — а то так ему никакого удовольствия».
«Все говорит за мою гипотезу, — продолжал Матти. — Живут они в подземных городах, нападают всегда справа, потому что у них такое табу, и они всегда уносят своих раненых».
«Ну, братец, — разочарованно сказал Пеньков. —
Феликс, — сказал Сергей, — уничтожь это изящное рассуждение». Феликс сказал: «Такая гипотеза уже выдвигалась». Матти изумленно поднял брови. «Давно. До того, как была убита первая пиявка. Сейчас выдвигаются гипотезы поинтереснее».
«Ну? — спросил Пеньков. —
До сих пор никто не объяснил, почему пиявки нападают на людей. Не исключена возможность, что это у них очень древняя привычка. Напрашивается мысль, не обитает ли на Марсе все-таки раса двуногих прямостоящих».
«Обитает, — сказал Сергей. — 30 лет уже обитает».
Феликс вежливо улыбнулся. «Можно надеяться, что пиявки наведут нас на эту расу». Некоторое время все молчали. Мати с завистью смотрел на Феликса. Он всегда завидовал людям, перед которыми стоят такие задачи. Выслеживать летучих пиявок — занятие само по себе увлекательное. А если при этом еще ставится такая задача... Мати мысленно перебрал все интересные задачи, которые пришлось решать ему самому за последние 5 лет. Интереснее всего было конструирование дискретного искателя-охотника на хемостазерах.
Патрульная камера превращалась в огромный любопытный глаз, следящий за появлением и движением посторонних световых точек на ночном небе. Сережка бегал по ночным дюнам, время от времени мигая фонариком, а камера бесшумно и жутко разворачивалась вслед за ним, следя за каждым его движением. Что ж, подумал Мати, это тоже было интересно. Сергей вдруг сказал с досадой: «Да чего же мы ничего не знаем?» Пеньков перестал тянуть шумом кофе из чашки и поглядел на него. «И до чего не стремимся узнать? День за днем, декада за декадой бродим по шею в тоскливых мелочах. Копаемся в электронике, ломаем сумматоры, чиним сумматоры, чертим графики, пишем статейки, отчетики. Противно!» Он взялся за щеки и с силой потер лицо. Прямо за оградой на тысячи километров протянулся совершенно незнакомый чужой мир. И так хочется плюнуть на все и пойти, куда глаза глядят через пустыню, искать настоящего дела. Стыдно, ребята. Это же смешно и стыдно сидеть на Марсе и ничего не видеть, кроме блинка регистра грамм и пеньковской унылой физиономии 24 часа в сутки. Пеньков сказал мягко: «А ты плюнь, Серега, иди себе, попросись к строителям. Или вот к Феликсу». Он повернулся к Феликсу. «Возьмете его, а?» Феликс пожал плечами. «Да нет, Пеньков, дружище, не поможет это». Сергей, поджав губы, помотал светлым чубом. «Надо что-то уметь. А что я умею? Чинить блинки? Считать до двух и интегрировать на малой машине? Краулер умею водить, да и то непрофессионально. Что я еще умею?» «Ныть ты умеешь профессионально», — сказал Мати. Ему было неловко за Сережку перед Феликсом. «Я не ною, я злюсь, до чего мы самодовольны и самоограничены. И откуда это берется? Почему считается, что найти место для обсерватории важнее, чем пройти планету по меридиану от полюса до полюса? Почему важнее искать нефть, чем тайны? Что нам нефти не хватает?» «Что тебе тайн не хватает?» — сказал Мати. «Сел бы и решил ограниченную Т-задач. Да не хочу я ее решать. Скучно ее решать, бедный ты мой мать, скучно. Я же здоровый, сильный парень. Я гвозди гну пальцами. Почему я должен сидеть над бумажками?» Он замолчал. Молчание было тяжелым, и мать подумал, что неплохо было бы переменить тему, но не знал, как это сделать. Наташа сказала: «Я с Сережкой вообще-то не согласна, но это верно. Мы немножко слишком погрязли в обычных делах, и такая иногда берет досада. Ну, пусть не мы, пусть кто-нибудь все-таки занялся бы Марсом, как новой Землей. Все-таки ведь это не остров, даже не континент, Терра Инкогнита. Это же планета. А мы 30 лет сидим тут тихонько и трусливо, жмемся к воде и ракетодромам. И мало нас до смешного. Это правда досадно. Сидит там кто-нибудь в управлении, какой-нибудь убеленный старец с боевым прошлым, и брюзжит: рано, рано». Услыхав слово «рано», Пеньков вздрогнул и посмотрел на часы. «Ох, мать честная!» — пробормотал он, вылезая из-за стола. «Я уже две звезды здесь с вами просидел». Тут он посмотрел на Наташу, открыл рот и торопливо сел. У него было такое забавное лицо, что все, даже Сергей, засмеялись. Мать вскочил и подошел к окну. «А ночь-то какая!» — сказал он. «Качество изображения сегодня, наверное, наводит изумление». Он оглянулся через плечо на Наташу. Феликс оживился. «Наташа», — сказал он, — «если нужно, я могу посторожить, пока вы будете работать». «А как же вы? Ведь вам пора идти!» — Наташа покраснела. «Я хочу сказать, что обычно вы в это время уходите». «Чего насторожить?» — сказал Мати. «Я и сам могу посторожить. У меня все равно камера полетела». «Так я пойду одеваться», — сказал Пеньков. «Ну ладно», — уступила Наташа. «Во изменение моего приказа от 7 часов вечера. Пенькова уже не было. Сергей тоже поднялся и, ни на кого не глядя, вышел. Мать стал собирать со стола, и Феликс, аккуратно засучивая рукава, подошел к нему. «Давайте я помогу», — предложил Феликс. «А что тут помогать?» — возразил Мати. 5 чашек, 5 тарелок». Он взглянул на руки Феликса и осекся. «А это зачем?» — спросил он с удивлением. На правом и левом запястье у Феликса было по 2 пары часов. Феликс серьезно сказал, это тоже одна гипотеза. «Так вы сами помоете?»
«Сам», — сказал мать.
«Странный все-таки этот парень, Феликс», — подумал он.
«Тогда я пойду», — сказал Феликс и вышел.
Рация в углу комнаты вдруг зашипела, щелкнула, и густой усталый голос сказал. «Первая», — говорит Сырт. Сырт вызывает первую. Мать крикнул. «Наташа! Сырт вызывает!» Он подошел к микрофону и сказал. «Первая слушает».
«Позовите начальника», — сказал голос из репродуктора. «Одну минуту». Вбежала Наташа в расстегнутой дахе и с кислородной маской на груди.
«Начальник слушает», — сказала она.
«Еще раз подтверждаю распоряжение», — сказал голос. «Ночные работы запрещаются. Теплый сырт окружен пиявками. Повторяю».
Мати слушал и вытирал тарелки. Вошли Пеньков и Сергей. Мати с интересом следил, как у них вытягиваются лица.
«Теплый сырт окружен пиявками. Как поняли меня?»
«Поняла вас хорошо», — расстроенно сказала Наташа. «Сырт окружен пиявками. Ночные работы запрещаются».
«Спокойной ночи», — сказал голос, и репродуктор перестал шипеть.
«Спокойной ночи, Пеньков», — сказал Сергей и стал расстегивать доху.
Пеньков ничего не ответил. Он сердито засопел и ушел в свою комнату.
«Так я пойду», — сказал Феликс.
Все обернулись. Он стоял в дверях, маленький, крепкий, с непропорционально большим карабином у ноги.
«Как пойдешь?» — сказал Мати.
Феликс показал пальцами, как он пойдет.
«Ты с ума сошел?» — сказал Мати.
Феликс удивленно улыбнулся.
«Да что это с тобой?»
«Вы слыхали радио?» — быстро спросила Наташа.
«Да, слыхал», — сказал Феликс.
«Но коменданту Сырта я не подчинен. Я же следопыт».
Он натянул на лицо маску, опустил очки, махнул рукой в перчатки и вышел.
Все остолбенело глядели на дверь.
«Как же это?» — растерянно сказала Наташа. «Ведь его съедят».
Сергей вдруг сорвался с места и, застегивая доху, кинулся вслед. «Куда?» — крикнула Наташа. «Я подвезу его!» — на ходу откликнулся Сергей и захлопнул дверь. Наташа побежала за ним. Мать схватил ее за руку.
«Куда ты? Зачем?» — спокойно сказал он. «Сережа правильно решил».
«А кто ему позволил?» — запальчиво спросила Наташа. «Почему он не слушается?»
«Надо же человеку помочь», — рассудительно сказал Мати. Они почувствовали, как мелко задрожал пол. Сергей вывел краулер. Наташа опустилась на стул, сжала руки.
«Ничего», — сказал Мати. «Через 10-15 минут он вернется».
«А если они бросятся на Сережу, когда он будет возвращаться?»
«Не было еще такого, чтобы пиявка бросилась на машину», — сказал Мати. «И вообще Сережка был бы только рад».
Они сидели и ждали. Мати вдруг подумал, что Феликс Рыбкин уже раз 10 приходил к ним на обсерваторию по вечерам и уходил вот так же поздно. А ведь пиявки каждую ночь возятся вокруг Сырта.
«Смелый парень этот Феликс», — подумал Мати. «Странный парень».
Впрочем, не такой уж и странный. Мати посмотрел на Наташу. Способ ухаживания может быть действительно немножко странный. Робкая осада. Мати поглядел в окно. В черной пустоте видны были только острые немигающие звезды. Вошел Пеньков, неся в руках кипу бумаг, сказал, ни на кого не глядя.
«Ну, кто мне поможет графики вычертить?»
«Я могу», — сказал Мати. Пеньков стал с шумом устраиваться за столом. Наташа сидела, выпрямившись, настороженно прислушиваясь. Пеньков, разложив бумаги, оживленно заговорил.
«Получается удивительно интересная вещь, ребята. Помните закон Дега?»
«Помним», — сказал Мати. «Секонс в степени 2/3».
«Нет тебе на Марсе секонса 2/3», — ликующе сказал Пеньков.
«Наташа, посмотри-ка, Наташа!»
«Отстань ты от нее», — сказал Мати.
«А что?»
— шепотом спросил Пеньков. Наташа вскочила. «Едет», — сказала она.
«Кто?»
— спросил Пеньков. Пол под ногами снова задрожал, потом стало тихо, звякнула шлюзовая дверь.
Вошел Сергей, сдирая с лица заиндевевшую маску.
«Ух и мороз, ужас!» — сказал он весело.
«Ты где был?» — изумленно спросил Пеньков.
«Рыбкина на сырт отвозил», — сказал Сергей.
«Ну и молодец», — сказала Наташа. «Какой ты молодец, Сережка. Теперь я могу спокойно спать». «Спокойной ночи, Наташенька», — в разноголосицу сказали ребята. Наташа ушла.
«Что ж ты меня не взял?» — с обидой сказал Пеньков. На лице Сергея пропала улыбка. Он подошел к столу, сел и отодвинул бумаги. «Слушайте, ребята», — сказал он вполголоса, — «а ведь я Рыбкина не нашел. До самого Сырта доехал, сигналил, прожекторами светил, нигде нет, как сквозь землю провалился». Все молчали. Матти опять подошел к окну. Ему показалось, что где-то в районе старой базы медленно движется слабый огонек, словно кто-то идет с фонариком.